Человек родился в древнем городке Гродно 4 июля 1902 года. Спасаясь от погромов, он ребенком вместе с семьей на корабле «Курск» пересек седые волны океана и пришвартовался к острову иммиграционной таможни и карантина Эллис-Айленд, США. Говорят, что его звали Мэйр Ланский. Но пишут также, что семейное древо носило фамилию Шушлановский. Обычай упрощать фамилии до произносимых фонем существовал не только в США. Существует он и во Франции, Нидерландах или же Италии. Мэйр Шушлановский стал Мэйром Ланский и в зрелом возрасте 20 с чем-то лет входил в первую тройку главных и самых страшных гангстеров Америки. Позже он принял активное участие в создании горной империи, которая действовала в Саратоге, Майами, Council Bluffs и в Лас-Вегасе. Империя также включала и горные концессии на Кубе. Будучи членом еврейской мафии в США, Ланский, несомненно, оказал сильное влияние на развитие итало-американской мафии и играл большую роль в консолидации преступного мира. При всем при этом, и несмотря на двубортные костюмы, в мафиозную полосочку, он интересует нас только в очень узком случае, почти что сплетня. 25 мая 1955 года на песчаной косе, проще в пустыне, которая наползает на Лас-Вегас, был найден саксофонист Вордел Грей. Так как он был черным джазменом, полиция особенно в детали смерти вникать не стала. Одно было установлено точно – у 34-летнего Вордела была свернута шея. Играл ли Мэйр Ланский на трубе, на арфе или на тромбоне? Боже упаси историю джаза от подобных предположений. Мэйр Ланский играл на автомате марки «Томпсон», да и то не лично, а через рядовых мальчиков мафии. Добрый день, вечер или ночь. Ваши пенсионного возраста спидолы и икающие на полусдохших батарейках панасоники доставляют вам на дом волны свободы. На каких бы широтах вы бы ни были, добро пожаловать в клуб «Времени джаза» и на наш сайт www.svoboda.org. У микрофона в латинском квартале Парижа ваш ДС. Easy Living, беспечное существование, легкая жизнь Ральфа Рейнджера и Лио Робина. Песня стандарт 37-го года. Уордл Грей, тенор-саксофон, Эл Хейг, рояль, Томми Поттер, контрабас и Рой Хайнс, ударные, 11 ноября 49-го года, Нью-Йорк. Вокальное исполнение этой песни для меня существует лишь в единственном варианте. Вот он. «Легкая жизнь», дуэт Эллы Фицджеральд и струн гитары Джо Пасса. 1986 год, продюсер Норман Гранс, фирма «Пабло». Элле оставалось жить 9 лет. Диабет уже начал свою разрушительную работу. Но слова песни, слова Лео Робина могли осчастливить любую женщину и уж точно любого, в определенном смысле, честного мужчину. Жить для тебя легко – это легкая жизнь. Жить вообще легко, если влюблен или влюблена. И это тот самый случай. Я влюблена. В мире нет ничего, кроме тебя. Алас, эти иллюзии давно не посещали вашего ДС, а жаль. И все же наш герой сегодня, по крайней мере в первой половине времени джаза, это саксофонист Уордл Грей, не доживший до 35 лет нескольких месяцев. Майерландский в том 55-м году особенно пас Лас-Вегас. По французским источникам саксофонист Уордл Грей был чист, как слеза. В отличие от большинства коллег, не кололся, не занюхивал и не заглатывал. Американские источники говорят о противоположном, что именно в Лас-Вегасе он и подсел на химию. И то ли кому-то из мафиози задолжал, то ли нагрубил Лански, но, короче, мэр приказал его убрать. Саксофон его умолк раз и навсегда. Из космоса через спутники Hotbird и AsiaSat-7 и с нашего сайта www.svoboda.org вы слушаете еженедельное «Время джаза». «Время джаза» – это история в первую очередь американского джаза, его течений, жанров и героев. Спать же вам мешает ваш неизменный ДС. Thank you. «Sweet Lorraine». Клифф Бэрруэлл, музыка и Митчелл Париш, слова, написали эту песню в 1928 году, и она незамедлительно стала стандартом. Тот же состав и та же дата записи, что и в «Easy Living». Напомню, Вордл Грей – тенор-саксофон, Эл Хейг – рояль, Томми Поттер – контрабас и Рой Хайнс – ударный. 11 ноября 1949 года, Нью-Йорк. У Вордла Грея, увы, не так уж много качественных записей. И этот факт, а не только ранняя смерть, также превращают его в недооцененного джазмена. Грей родился в Оклахоме, рос в Детройте. Его кумиром всю жизнь был Лестер Янг. Он начинал на кларнете, перешел на тенор и играл в многочисленных местных оркестрах, пока его не взял на работу в свой знаменитый оркестр пианист Эрл Хайнс. Оркестр Хайнса был школой для многих джазменов, включая Гиллеспи и Паркера. Оркестр Хайнса был вечно на гастролях, и когда оркестр добрался до Калифорнии, в жизни молодого саксофониста произошли счастливые, казалось бы, перемены. Он влюбился в некую Дороти Дюваль, в замужнюю диву, которая как раз была на грани развода. Увы, приятель Уордала сильно помог Грею и соблазнил мадам Дюваль. Уордал вернулся в Чикаго, где он жил после Детройта, и женился на певице Джерри Уолтер. В оркестре Хайнса Уордал проработал 3 года, переехал в Лос-Анджелес и собрал собственный квартет. Пианистом у него был сам Додо Мармороза. Началась короткая эпоха студийных записей. Грей играл у Бенни Картера, Бенни Гудмана, Каунта Бейси, сыграл с Дексом, Декстером Гордоном, знаменитый дуэт «Погоня». Это был его гигантский и единственный хит. Он совершил сентиментальную рокировку, развелся с Джерри и женился на Дороти. Они поселились в небольшом домике в Л.А. и, по словам друзей, Уордл и Дороти зажили веселой, счастливой жизнью. Именно в этот момент Грей покинул оркестр Бейси. Ему надоело таскаться по дорогам Америки. Он хотел жить тихой домашней жизнью. Но к этому времени в Лос-Анджелесе было туго с работой, и когда Бенни Картер зазвал его в Лас-Вегас на открытие отеля «Мулен Руж», Уордл согласился и присутствовал на первых репетициях. Но в день открытия, 25 мая 1955 года, на сцене он не появился. Он уже был мертв. Как пишет его биограф, скорее всего, его смерть была заказана главой мафии Мейером Лански. Отрывок из 11-минутной импровизации на тему Каунта Бейси «One O'Clock Jump». Качество записи объясняется полулюбительской работой клубного инженера. Известно лишь, что это один из клубов Лос-Анджелеса, но какой? Уордл Грей, тенор-саксофон, играет с 35-летним Эрлом Гарнером, рояль Ховардом Маги, труба, Барни Кесселом гитара, Редом Каллендером контрабас и Доном Лемондом ударные. Это 48-й год, и Уордл на самых верхних ступеньках своей артистической карьеры. We'll be right back. Еженедельное свингующее время джаза через спутники Hotbird и AsiaSat-7 и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в климатически никому неверной лютеции ваш неизменный ДЭС. А теперь назад к нашему джазовому календарю. Я собираюсь отдать должное родившемуся в июле пианисту Эллу Хейгу. Альма вдохновенно, с душой, композиция Дизи Гиллеспи, Эл Хейг, рояль, соло. Трио Элла Хейга записало этот диск «Энигма» в 1977 году. Несколько пьес, включая «Кон Альма», Хейг играет и в составе трио, и, как в данном случае, почти соло. Однако щетки Франка Гента, как и контрабас Джамиля Нассера, царапают слух. Алан Уоррен Хейг был практически первым, добавим Бада Паула, пианистом бибопа. Он родился 19 июля 1922 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В детстве он учился играть и на пианино, и на арфе, на кларнете, и на саксофоне. Уж эти уроки музыки в американских школах. Ощущение такое, что тебя не подпустят к аттестату, если ты не играешь на тромбоне, контрабасе или вибрафоне. Призванный в армию, Эл Хейг играет в оркестре Coast Guard, нечто схожее с пограничными войсками. Это 42-44 годы. В ту эпоху Эл слушает Тедди Уилсона, Мела Паула и Билли Кайла. Он также вовремя услышал игру Бада Паула и сообразил, куда это может привести. После дембеля он дебютирует в Бостоне и переезжает в Нью-Йорк. Это эпоха бушующей и бессонной 52-й улицы. Он играет с гитаристом Ллойдом Тайни Граймсом и неожиданно получает приглашение от двух безумцев эпохи – Дизи Гиллеспи и Чарли Паркера – стать пианистом их ритм-секции. Сохранившиеся записи более чем низкого качества, поэтому я предлагаю вам трио Элла Хейга 54-го года, играющее стандарт Джонни Грина «Body and Soul». Thank you. Body and Soul Джонни Грина и Эдварда Хеймана «Я вся твоя телом и душой». Трио Элла Хейга, рояль с Биллом Кроу контрабас или Эбрамсом ударные. Запись была сделана в Нью-Йорке в 1954 году и вышла на виниле фирмы Esoteric, а CD появился на Fresh Sound. В ранние годы бибопа Элл Хейг был на расхват. Он участвовал в исторических записях боповых стандартов на фирме Guild, таких как Salt Peanuts, Hot House, Loverman и Show Enough. Но, честно говоря, здесь есть еще одна деликатная сторона дела. Хейг, в отличие от Монка, Паула, Эрла Хайнса или Джея Макшана, не был афроамериканцем. Он был вдребезги белым. И несмотря на двусторонний расизм в обществе и односторонний в джазе, вспомним историю Майлса Дэвиса или Коница из старых передач, Элла Хейга носили на руках. В конце 45-го года Элл снова входит в состав секстета Дизи и Паркера, который играл в то время в Голливуде. Исторически это первое появление бибопа на западном побережье. В 46-м он записывает с Дизи уже отстоявшуюся классику нового жанра «Dynamo A», «Round Midnight», «Night in Tunisia» и «One Bass Hit». Бен Уэбстер, Колман Хокинс, Эдди Лок Джо Дэвис хотят записываться только с ним. Нужно сказать, что, как и Чарли Паркер или Дизи Гиллеспи, эти агрессивные солисты оставляли весьма мало места Эллу Хейгу. Его сторона квадрата была всегда самой, скажем, узкой, из чего мы можем сделать вывод, что квадрат в джазовой импровизации скорее метафора. Время джаза на частотах свободы, а также на ваших смартфонах, таблетках и компьютерах через спутники Hotbird и AsiaSat 7 и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш Дес. Thank you. Около полуночи, вокруг полночи, шедевр Телониуса Монка, 13 марта 1954 года, Нью-Йорк. Тот же состав трио Элла Хейга, Хейг Рояль, Билл Кроу, контрабас или Эбрамс ударный, но это не LP, Esoteric, а Just Will or the Wisp фирмы Vogue. Удивительно, но многие американские историки джаза считают, что после записи с Нонетом Майлса Дэвиса программного диска «Birth of the Cool» Эл Хейг исчез и появился зрелый и полный сил лишь в последнее десятилетие своей жизни, в 70-х. Французские историки не согласны. Эл Хейг с перерывами, но играл во Франции и в США с 60 по 80-й год. С Рене Тома в Монреале, с Джимми Рейни в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Он гастролировал по Европе, Великобритании, Франции, Швеции, Бельгии, Дании. И только после этого он начал свою Vita Nuova и записал ряд замечательных дисков для Spotlight, Choice, Interplay и Musica. В 1959 году Эл Хейг был арестован. Его обвинили в убийстве его третьей жены Бонни 9 октября того же года. Судя по всему, она была задушена. Эл провел около года в тюрьме и был освобожден. Он утверждал, что его жена в сильном подпитии скатилась по лестнице со второго этажа и свернула себе шею. Эл Хейг умер от инфаркта 16 ноября 1982 года, а в 2007 году вторая жена Эла Хейга, Грандж Раттен, опубликовала воспоминания под названием «Смерть бибоповой жены». В этих мемуарах она в деталях описала смерть Бонни, разоблачая Хейга и темную сторону его характера, его жестокость и агрессивность по отношению к близким. Она привела высказывание контрабасиста Хэла Гейлора, которому Эл признался в том, что он убил жену. Вот после выхода из тюрьмы, то есть в начале 70-х, Эл Хейг начал играть и записываться, и это-то и было самое плодотворное десятилетие его музыкальной жизни.
Thank you.
Keep Loving, я все равно буду любить, композиция Бада Паула, Эл Хейг, соло, 18 февраля 1977 года, Нью-Йорк. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Время джаза последние два дня находилось под угрозой из-за свирепых гроз на моем личном горизонте. Кажется, погодка присмирела. Если вам не удалось прослушать эту передачу с самого начала, вы найдете подкаст на сайте радио www.svoboda.org. Звукорежиссер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий ваш ДС. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.